эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 27 декабря, в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. На чью сторону встанет Грузинская Православная Церковь в вопросе предоставления автокефалии Украине? Вопрос остается открытым, на священный синод близок к консенсусу.
Церковь поддержит любое справедливое решение и правильные требования украинского народа. Естественно, были разные мнения, но мы договоримся.
Граждане самопровозглашенной республики Южная Осетия отныне могут находиться в России сколько пожелают, без виз, сроком до 90 дней, как это было раньше.
Снимается ограничение на пребывание по времени граждан Южной Осетии в России и наоборот. Но наоборот, в принципе, не было ограничений.
В абхазском обществе разгорелась дискуссия, должны ли правоохранители стрелять по машине преступников, принуждая ее остановить.
Правоохранители трижды выстрелили по колесам преследуемого автомобиля, но одна из пуль попала в салон и ранила в живот пассажира, ранее судимого Цвижба.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, который запретит американским компаниям покупку оборудования китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника знакомых ситуаций. В документе содержится предписание Министерству торговли запретить американским компаниям покупать оборудование у иностранных фирм, которые представляют значительные риски для национальной безопасности. Указ Трампа основывается на законе об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций, который позволяет президенту Соединенных Штатов вмешиваться в вопросы торговли в ответ на угрозы для США. Как отмечает Рейтер, название китайских компаний не будет фигурировать в указе, однако ожидается, что в Министерстве торговли США документы истолкуют не в пользу Китая. Окончательный текст указа пока не готов. Президент США Дональд Трамп во время неожиданной поездки в Ирак выступил в защиту своего решения о выводе войск из Сирии. Как утверждается, президент сказал военнослужащим на базе Аль-Асад на западе Ирака, что у него нет планов вывести американские войска из этой страны. В то же время Трамп выразил убежденность в правильности своего решения уйти из соседней Сирии, хотя, по его словам, генералы и просили у него разрешения продлить миссию. «Я сказал нет», — передают слова президента США газета The Guardian. «У вас было достаточно времени, мы действительно вышибли их оттуда», — сказал Трамп, имея в виду террористическую группировку «Исламское государство». Президент также выступил в защиту внешней политики своей администрации, заявив, что она вернула США уважение в мире. Решение Трампа о завершении миссии в Сирии вызвало резкую критику в Конгрессе. Из-за несогласия с ним подал в отставку министр обороны страны Джеймс Мэттис. Российские военные проведут внеплановые проверки фондов в защиту прав заключенных и горячей линии. Об этом интервью «Настоящему времени» сообщил правозащитник Лев Пономарев.
Ко мне обратилось Министерство юстиции и сказал, что оно до 17 января должен перед ними отчитаться. За 3 года внеплановую проверку. Это как бы дополнительная еще репрессия против моей организации. А сегодня мне пришло письмо, что мне надо отчитаться и за другие две мои неправительственные организации, Фонд защиты прав человека и Горячая линия. Причем до 10 января. Я должен сказать, что это, конечно, уже похоже на такую своеобразную репрессию.
Ранее стало известно, что движение Пономарева за права человека будет вынуждено прекратить работу, так как на 2019 год не получило президентский грант. По словам Пономарева, средства не выделяли из-за плохой заявки и низких оценок экспертов. Отказ в гранте стал первым за 8 лет. Власти объяснили его неправильно оформленной заявкой. Сам Пономарев называет происходящие репрессиями и связывает их с тем, что он оказывает поддержку арестованным по делам сообществ «Сеть и новое величие».
Эхо Кавказа. Новости.
Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовали новогоднее перемирие. Оно начнется с 29 декабря, сообщает ТАСС. По словам представителя самопровозглашенной ЛНР Владислава Дейнега, в ближайшие часы решение о перемирии будет утверждено. Это же подтвердил представитель самопровозглашенной ДНР Алексей Никаноров. В прошлом году перемирие в Донбассе началось еще 23 декабря. В схожие сроки перемирие началось в Донбассе перед Рождеством и Новым годом и в 2016 году. Совет национальной безопасности Украины рекомендовал госпогранслужбе страны продолжить усиленную охрану границы с Россией после отмены военного положения. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова. Представитель украинского МВД Сергей Яровой, в свою очередь, подтвердил, что частично запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет сохранится. После захвата российскими пограничниками украинских судов у берегов аннексированного Крыма в 10 областях Украины ввели военное положение. Через несколько дней после этого Киев ограничил въезд в страну мужчин с российским гражданством. 26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении военного положения в стране. Служба госбезопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею на 3 года в интересах обеспечения безопасности государства. Об этом говорится в заявлении украинской спецслужбы. В последний раз Элджей приезжал в Киев с концертом 25 ноября. Украина составила черный список деятелей культуры. В 2014 году в него попали те, кто поддержал аннексию России на востоке. Агрессию России на востоке Украины и аннексию Крыма. Позднее Киев начал включать в черный список и других артистов в ответ на их гастроли в Крыму и на востоке Украины. Музыкант Элджей не ездил в Крым. Почему туда внесли Элджея, неизвестно. В расписании выступлений музыканта нет концертов в аннексированном Россией Крыму. Херсонский городской суд Украины в очередной раз продлил арест руководителю РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому. Ему инкриминируется действие России в аннексии Крыма и поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вышинский останется под стражей до 27 января, заявил журналистам его адвокат Андрей Даманский. Он просил суд отпустить своего подзащитного под личное поручение или избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
С международными новостями была Нана Плиева.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Ботеришвили. Переходим к темам дня. На чью сторону встанет Грузинская Православная Церковь в вопросе предоставления автокефалии Украине? Вопрос остается открытым, но грузинские церковные иерархи намекают, Священный Синод близок к консенсусу. Владимир Унанец продолжит тему.
Грузинская Православная Церковь так и не определилась с официальной позицией по украинскому вопросу. Священный Синод заседал 3 часа, но к конкретному решению не пришел. Покидая здание патриархии, церковные иерархи были скупы на комментарии. На настойчивые вопросы журналистов владыка Зосимы, архиепископ Целканский и Душецкий, лишь заявил.
В январе будет обнародовано официальное заявление Вселенского Патриарха, и после этого будет реагирование с нашей стороны.
Но под напором вопрос о том, поддерживает ли патриархия автокефалию Украинской Православной Церкви, все же ответил.
Грузинская Православная Церковь поддерживает.
От владыки Петре, митрополита Чкундицкого, вступившего в противостояние с другими иерархами по скандальному делу о цианиде и фактически вынесшего на всеобщее обозрение раскол внутри ГПЦ, в этот раз добиться развернутого ответа не удалось. Священнослужитель лишь пообещал, церковь поддержит справедливое решение и грузинское духовенство придет к согласию.
Синод решил дождаться обнародования Томаса и принять решение на следующем собрании. Церковь поддержит любое справедливое решение и правильные требования украинского народа. Естественно, были разные мнения, но мы договоримся.
Вопрос, поддержать или нет Вселенского патриарха Варфоломея в споре с Русской Православной Церковью для грузинской патриархии действительно важен и сложен, отмечают наблюдатели. РПЦ по-прежнему официально признает за грузинской церковью территорию Абхазии и Южной Осетии. И в случае, если ГПЦ поддержит Варфоломея, московский патриарх патриархат может последовать примеру светских властей России, признать автокефалию местных церковных организаций, которые сегодня не признаются ни одной поместной церковью. Но по мнению теолога Гурама Лурсманашвили, такой вариант не выгоден в первую очередь самой Русской Православной Церкви.
Последней возможностью для манипулирования нами осталось то, что Россия единоверец. Если они признают автокефалию, например, Абхазской церкви, то таким образом разрушат образ брата-единоверца. Так что если они пойдут на это, то спилят сук, на котором сидят.
Более того, отмечает теолог Николас Гургенидзе, для грузинской церкви гораздо важнее сохранить хорошие отношения с Вселенской церковью, так как именно Вселенский патриарх 28 лет назад обнародовал томос о восстановлении автокефалии грузинской православной церкви, согласно которому Абхазия и Южная Осетия не могут быть выведены из-под юрисдикции ГПЦ.
В томосе об обретении автокефалии грузинской православной церкви, который Вселенский патриарх передал нам в 1990 году, прямо написано, что автокефалия ГПЦ распространяется на всю территорию республики. А в 1990 году Абхазия все еще была территорией, контролируемой Грузией.
Тем не менее, все последнее время ГПЦ воздерживалась от комментариев по данному вопросу. Так, в октябре секретарь грузинского патриарха протоиерей Михаил Бутковели заявил, что патриарх не станет говорить о своей позиции по поводу прекращения евхаристического общения Русской Православной Церкви с Константинопольским патриархатом до заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Тогда Бутковели подчеркнул, что спор между РПЦ и Константинопольским патриархатом должен быть решен в соответствии с нормами канонического права, указав, что вопрос крайне сложный и важный. Видимо, такого же мнения придерживались и в Москве. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл направил Илье II несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии Украинской Церкви. Правда, сторонники украинской автокефалии, в том числе теолог Леон Геловани, указывают на то, что в этих письмах Кирилл не упоминает в обращении к грузинскому патриарху титул митрополита Цхума Абхазского.
Московский патриарх не посчитал нужным учесть то, что к главам церкви обращаются полным титулом. Это говорит о многом. Это говорит о том, что московский патриархат не признает юрисдикции Грузинской Православной Церкви в Абхазии и Южной Осетии.
На протяжении последних нескольких месяцев РПЦ и УПЦ Киевского Патриархата неоднократно пытались заручиться поддержкой Ильи II по вопросу украинской автокефалии. В частности, патриарх Филарет, будучи в Вашингтоне, сказал, что ждет признания автокефалии в первую очередь от ГПЦ, поскольку Грузия и Украина одинаково страдают от агрессии России. Москва в ответ направила своего представителя в Тбилиси. Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Иларион, лично пытался уговорить грузинского патриарха высказаться против автокефалии Украины. Но ГПЦ пытается всеми способами оттянуть решение. Главная причина, по мнению специалистов, в том, что украинская автокефалия в любом случае создаст прецедент, на основе которого Константинополь в будущем, возможно, признает автокефалию Абхазской церкви. Вселенский патриарх Варфоломей в 2012 году уже встречался с главой самопровозглашенной священной митрополии Абхазии Дорофеем Дбаром, причем без согласования с Ильей II. Но, судя по скупым комментариям грузинских церковных иерархов, побеждает точка зрения сторонников автокефалии для Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Тхинвали. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия ратифицировал протокол о внесении изменений в союзнический договор с Российской Федерацией. Он подразумевает снятие временных ограничений для обладателей юго-осетинских паспортов при посещении России. До этого граждане самопровозглашенной республики могли находиться на территории Российской Федерации без виз сроком до 90 дней. С подробностями Мурат Гукимухов.
Собственно, о чем идет речь. 1 февраля 2010 года Россия и Южная Осетия подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках своих граждан. В соответствии со статьей 1 этого соглашения, граждане Южной Осетии могут до 90 дней находиться на территории Российской Федерации без виз. Через 5 лет, 18 марта 2015 года, стороны подписали еще один договор о союзничестве и интеграции, так называемый «Большой интеграционный договор», по которому Южная Осетия получила еще большие привилегии. Пункт 4 статьи 6 этого договора гласит, цитирую, «Со дня вступления в силу настоящего договора отменяются ограничения по срокам пребывания граждан одной договаривающейся страны на территории другой». Конец цитаты. 29 июня 2015 года договор был ратифицирован федеральным законом номер 164. А 30 июля этого же года закон вступил в силу. К чему я это говорю? К тому, что парламент Южной Осетии ратифицировал протокол с явной задержкой в 3,5 года. Проблема в том, говорит юрист из Южной Осетии Тимур Кокойты, что международные договоры требуют обоюдной ратификации. Только после этого они начинают действовать. Поэтому до сих пор граждане Южной Осетии не пользуются правом неограниченного пребывания в России, говорит Тимур Кокойты.
Я тоже отслеживаю как бы вот эти изменения, и на практике они еще не видны. По сегодняшний день въезжающие в Россию граждане Южной Осетии по югоосетинским паспортам, они все так же заполняют миграционные карты. Предельный срок пребывания без регистрации до 90 дней уже должно было быть по-другому, потому что в основном договоре, в большом договоре это все было прописано еще в 2015 году. Что снимается ограничение на пребывание по времени граждан Южной Осетии в России. И наоборот. Но наоборот, в принципе, не было ограничений.
Начальник управления внутренней политики президента Южной Осетии Мурат Ваниев так объяснил мне задержку с ратификацией протокола.
Все дело в том, что практически у наших граждан на счет пребывания в России проблем не было. То есть вопрос не относился к, скажем, горящим, суперактуальным. То, что вот прям горит, надо обязательно решать.
Потому что в 2015 году, когда подписывался большой договор, в общем-то, большинство жителей Южной Осетии уже имели российские паспорта.
Да, граждане, которые имеют только югоосетинское гражданство, во-первых, таковых мало, во-вторых, эти граждане, они проживают на территории Южной Осетии и на срок более чем 3 месяца в Россию не выезжали. То есть проблем не было. Просто в любом случае хотели снять ограничения с учетом реальности, которые существуют, да, между Россией и Южной Осетией.
Это был начальник управления внутренней политики президента Южной Осетии Мурат Ваниев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Неоднозначную реакцию в абхазском обществе вызвало сделанное вчера заявление уполномоченного по правам человека самопровозглашенной республики Асиды Шакрыл в связи с инцидентом, имевшим место 11 декабря у поста ГАИ в селе Тамыш. Одни всецело поддерживают ее, считая, что правоохранители не должны были открывать автоматный огонь по автомашине с целью принудить ее остановиться, а другие возражают. И так уже слишком распустили тех, кто не подчиняется законным требованиям. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни в Абхазии активно обсуждают вчерашнее заявление уполномоченного по правам человека в республике Асиды Шакрыл в связи с инцидентом, имевшим место 11 декабря 2018 года. В нем она убежденно говорит, представители правоохранительных органов не имели права стрелять по движущемуся автомобилю с целью остановить его. Но мнения в обществе, в частности в благосфере, звучат самые разные, порой диаметрально противоположные. Разделение их по данному вопросу возникло, собственно, сразу после инцидента, более 2 недель назад. Итак, помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба сообщил СМИ, что накануне, цитата, сотрудники уголовного розыска Ачимчирского РОВД, отрабатывая оперативную информацию, стояли на посту ГАИ села Тамыш. В ходе рейдовых мероприятий они пытались остановить автомобиль автомобиль ВАЗ-2114. По предварительной информации, в машине находились ранее судимые люди с наркотическими средствами. Водитель ВАЗа не подчинился сотрудникам РОВД. Автомобиль проследовал дальше. Сотрудники милиции при погоне осуществили более 7 выстрелов в воздух. Однако автомобиль продолжил движение. Конец цитаты. Правоохранители трижды выстрелили по колесам преследуемого автомобиля, но одна из пуль попала в салон и ранила в живот пассажира, ранее судимого Цвижба. Впоследствии машина съехала с трассы в кювет. Раненый был доставлен в больницу, проведена операция, угрозы его жизни нет. При обыске в автомобиле было обнаружено наркотическое средство, предположительно марихуана. В автомобиле находились 2 человека, они задержаны. Экспертиза показала, что один из них употреблял марихуану. И далее прокуратура Чимчиры проводит проверку обоснованности применения огнестрельного оружия. По мнению одного из комментаторов, действия сотрудников МВД были правомерными. Это же обычная практика в рамках правил применения оружия. Плохо, что это стало редким явлением, поэтому народ и потерял страх. Конец цитаты. Другой был с ним солидарен. Слишком много мы позволяем. Я не понимаю, каким нужно быть Кинг-Конгом, чтобы, услышав 7 выстрелов, все равно ехать. Мы говорим, что хотим порядка, а сами даже в такой ситуации умудряемся защищать таких горе-беглецов. Конец цитаты. Им резко возразил интернет-пользователь, написавший: «Узнайте сначала правду, что там произошло на самом деле, почему ребята не остановились и в каком состоянии находится 18-летний мальчик, который даже за рулем не сидел. Открыли огонь предупредительный. На Мерседесе лупатом они, оказывается, Жигуль догнать не смогли. В детей постреляли они за то, что те, катаясь без прав, увидели рейд и растерялись». Конец цитаты. И еще. Насмотрелись фильмов с полицейскими погонями и стрелялками, вот и вообразили себя их героями. А что, нельзя было просто связаться с другим постом ГАИ, чтобы перекрыть дорогу и остановить Жигули? Конец цитаты. И вот заявление абхазского омбудсмена, в котором, в частности, говорится: «Вызывают обеспокоенность, угрожающие жизни и общественной безопасности, непродуманные действия сотрудников уголовного розыска, нарушивших принципы соразмерности применения силы и применения автоматического оружия в надлежащих обстоятельствах». На сей раз в интернет-сообществе защитники действий правоохранителей не раз прибегали к иронии и сарказму. Цитата. «Уважаемые форумчане, вы не правы. Милиция должна забрасывать преступников цветами и коробками конфет и задерживать их только после их письменного согласия, сковывать только в пушистые наручники». Конец цитаты. Им возражали так, внимательно прочитав заявление уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, считаю правильным поддержать ее в данном вопросе. Фактически от хаотической стрельбы сотрудников пострадало гражданское лицо, что не прибавило авторитета нашим правоохранительным органам. Конец цитаты. Примечательно, что одно СМИ в Сухуми опубликовало сейчас уже целый ряд просветительских публикаций, где рассказывается о том, в каких ситуациях сотрудники правоохранительных органов Абхазии имеют право открывать огонь, что говорят инструкции и как бывают в жизни. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Крупные инвестиции в Абхазию любят тишину. Почему абхазские мандарины выбрасывают на помойки? Как опустил Приморск и что с этим делать? Все это в обзоре абхазской прессы в Сухуми. Его подготовила Анаит Гагарян.
Общественный деятель Тенгиз Джопо написал на своей странице в социальной сети Facebook: «Хотелось бы услышать мнение руководства инвестиционного агентства и Министерства экономики по исполнению взятых на себя обязательств согласно выданным лицензионным соглашениям операторами добычи углеводородов. Все ли условия были выполнены с момента государственной регистрации лицензии в 2014 году? И с какой радости бывший премьер-министр Абхазии Барциц некоторым из них продлил условия условия соглашения. Почему Минэк не проинформировал общество о принятии данного решения в отношении крупного инвестора? Тема с нефтью, ведь, господа, резонансная, а все молчат. Кабинет министров молчит, профильные министерства молчат, комитеты по экологии и стандартам молчат. Об администрации президента и говорить не хочется. После последней пресс-конференции лучше им молчать, чем говорить. Так что там было в кабинете премьера в марте 2018 года? Только за прошедшие выходные таможенники пункта Адлер оформили около 2000 тонн цитрусовых, пишет газета «Республика Абхазия». Ежедневно через российско-абхазскую границу проходят до 150 грузовых автомобилей сельскохозяйственной продукции из Абхазии. Объем ввозимой цитрусовой продукции почти в 4 раза превышает показатели прошлого года. Однако не совсем радужную картину цитрусовой страды нарисовал начальник сельхозуправления Гулрыбского района Рафи Григорян. В интервью изданию он заявил: «Этот год выдался урожайным, однако нас беспокоит и тот факт, что реализация в этом году идет очень медленно. Причиной этому является не очень большой спрос на наши мандарины в этом году. Основным рынком сбыта нашей продукции является Россия, но в этом году российский рынок завалили импортными плодами, которые составили серьезную конкуренцию нашим мандаринам, так как их завозят по низкой цене. Зарубежным поставщикам выгодно продавать свой товар по цене на 30% дешевле, чем наш. Их мандарины хранятся дольше, так как проходят химическую обработку, а это влияет на снижение цены на нашу продукцию, а ведь ее себестоимость более высокая, чем у импортной продукции. В таких странах, как Турция, Греция, Испания, Китай, Марокко, Алжир, плантации более мощные. У них механизированный сбор плодов. Конечно, такие мандарины не могут конкурировать с нашими плодами по своим вкусовым качествам. Даже на российских рынках на ящиках с импортными мандаринами надписи «Абхазские мандарины». Однако законы рынка суровы. Потребитель сначала смотрит на цену, а потом пробует на вкус. Кроме того, декабрь выдался в этом сезоне дождливым, и собранные мандарины стали гнить. К тому же у нас есть печальный опыт, когда из-за преград на вывоз мандаринов за пределы республики 40% урожая было выброшено на помойку. Рафи Григорян отметил, что на себестоимость мандаринов влияет и тот факт, что они вывозятся лишь автодорожным транспортом, железная дорога не используется. Он уточнил, что в Абхазии не полностью отработан механизм вывоза продукции на российский рынок. Почему нельзя через 25 лет после окончания войны создать отлаженный механизм вывоза сельхозпродукции, да и всего остального, включая минеральную воду, в Российскую Федерацию через границу на ПСОУ? Интересуется журналист Надежда Венедиктова. Статья «Новогодние поздравления от тупицы» опубликована на сайте Осарки. Она не понимает, почему нельзя договориться, согласовать, сертифицировать, тем более, что Российская Федерация наш стратегический партнер. Почему успешно вывозить абхазские вина можно, а остальное нельзя? Иду на рынок, а там есть почти все, в том числе и санкционные продукты. Каким образом через непроницаемую границу, которая неприступна для красавца мандарина, легко и даже элегантно проходит итальянский сыр? Почему сыру можно войти к нам, а мандарину, который очень даже востребован в России, нельзя пересечь ту же границу, но в противоположном направлении, пишет Надежда Венедиктова. Село Гудаохоч, Приморск, известен далеко за пределами Галского района. Возникший как рабочий поселок строителей Ингургэс со временем вырос в маленький городок со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. В годы рассвета в Приморском проживало около 3000 жителей. Сейчас здесь можно увидеть лишь следы былой жизни и славы. Приморск – одно из самых малочисленных сел района, пишет газета «Мырзакана». В селе нет магазина. Раз в неделю, скинувшись, жители закупаются в Гале. Нет детсада, школы, нет автобусного сообщения с района. Но главное, нет работы. Глава администрации села Эмзар Кутели сообщил изданию: на все село, а это более 2500 квадратных метров, числится 80 хозяйств, но реально проживает около 60 человек. Все жители села – люди пожилого возраста, пенсионеры. В основном сельчане перебиваются случайными заработками. Большие надежды приморцы возлагают на начало работы проектов свободной экономической зоны. Но это вопрос будущего. Пока только определяется. определяются границы проекта. Вопрос о восстановлении села не раз обсуждался и в администрации района, и на республиканском уровне. То, что село надо возрождать, в районе не сомневаются. В 1998 году заработала новая, необычная, независимая музыкальная радио «Сома». Первый выход в эфир состоялся под новый 99-й год. Поэтому для всех работников радио «Сома» этот год юбилейный, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Курацкого. С первых дней, благодаря правильному подбору плейлистов, радио завоевало все больше аудитории. Директор радио Дмитрий Белый вспоминает, как приходилось выезжать в различные города России, чтобы привозить новинки звукозаписи. Без постоянных обновлений радио теряет привлекательность, сказал Дмитрий Белый. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Грузинская православная церковь поддерживает автокефалию украинской церкви, но примет решение после постановления Вселенского патриарха. Так завершилось заседание Священного синода Грузинской церкви, которое проходило сегодня в Патриархии в течение почти трех часов, сообщает общественный вещатель. Как заявил после окончания заседания архиепископ Зосима Целканский, Душецкие епархии, на сегодня обсуждался вопрос признания автокефалии украинской церкви, однако Священный синод воздержался от принятия конкретного решения до тех пор, пока будет обнародовано постановление Вселенского патриарха. Ливан Мурусидзе, чья кандидатура вызывала резкую критику общественности, избран бессрочным судьей Тбилисского апелляционного суда. Его поддержали 11 членов Высшего совета юстиции. Голосованию предшествовало двухчасовое выступление судьи, в котором он жаловался, что стал жертвой клеветнической кампании. С именем Мурусидзе связано участие в резонансных делах, смягчение наказания осужденным по делу Гербляне. Он также выступал судьей по делу Сулхана Малашвили и других громких процессов, проходивших с многочисленными нарушениями. В Комитете по юридическим вопросам парламента Грузии возможны кадровые перестановки. Согласно данным грузинских СМИ, должности покидают председатель комитета Эка Беселия и ее первый заместитель Вану Зардиашвили. По имеющейся информации, депутаты уже написали заявление об уходе, сообщает общественный вещатель. Официальных комментариев в парламенте не делают, пока неизвестно, с чем связано решение парламентариев от правящей партии «Грузинская мечта». В ходе авианалета 25 декабря в Сирии погиб еще один гражданин Грузии. По данным тбилисского издания «Квирис Палитра», им стал 14-летний боевик террористической группировки «Исламское государство» Мухмад Параулидзе. Согласно версии журналистов, Мухмад – уроженец села Беркиани Панкистского ущелья. Он отправился в Сирию, предположительно, в начале 2014 года вместе с родителями. Сообщается, что отец подростка продолжает воевать в рядах ИГИЛ. Ранее служба госбезопасности Грузии сообщала, что в Сирии и Ираке в рядах разных террористических организаций продолжают воевать около 30 граждан Грузии. По неофициальным данным, на Ближнем Востоке уже погибли примерно столько же выходцев из Панкистского ущелья. Транскавказская автомагистраль остается закрытой из-за сильного снегопада и нулевой видимости, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе Югостинского МЧС. Ведомстве уточнили, что с югостинской стороны трасса расчищена. На североостинском участке снегопад не прекращается, из-за чего специальные службы не могут обследовать лавинные очаги и приступить к расчистке трассы, сказал сотрудник пресс-службы, уточнив, что как только погодные условия позволят, работы начнутся. Транскавказская магистраль – единственная дорога, которая связывает Россию и самопровозглашенную республику. Ее протяженность составляет 164 километра. Основная часть маршрута проходит по высокогорью. Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Страны потребовали освободить украинских моряков и в очередной раз обвинили Россию в аннексии своих территорий. Об этом говорится в совместной резолюции, подписанной Межпарламентской ассамблеей Молдовы, Украины и Грузии. Как передает пресс-служба грузинского парламента, в документе говорится, что военная атака российских ВМС на Украину корабли, их конфискация и похищение экипажей представляет особое грубое нарушение международного права.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Громкая отставка главы юридического парламентского комитета Эки Беселья сегодня сделала публичным кулуарное противостояние в рядах парламентского большинства правящей силы «Грузинская мечта». О том, что в команде правящей силы есть разногласия, подтвердил и спикер парламента Ираклий Кубахидзе. Причиной противостояния между депутатами и мечтателями стал список бессрочных судей, представленный Советом юстиции парламенту. В них Беселья обнаружила юристов, которые в годы правления нацдвижения вели политические дела против оппозиционеров, в том числе членов семьи депутата. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Эка Беселья была готова покинуть пост главы юридического комитета еще вчера и тем самым помешать утверждению парламентом 10 бессрочных членов Верховного суда. Представленным Советом юстиции в списке она обнаружила тех, кто, по ее мнению, служили не правосудии, а режиму Саакашвили. А это значит, по словам Беселья, что они выносили политически мотивированные решения, которые коснулись во времена ее оппозиционной деятельности и членов ее семьи, брата и сына. Отложила на сутки свое решение Эка Беселья из-за своего заместителя Вану Зардиашвили, который представил ей свое заявление об отставке. «Я не могла оставить этого человека, исполняющим обязанности главы юридического комитета». Она не стала подробно объяснять, почему спустя 2 года совместной работы с Зардиашвили она утратила доверие к нему. Но Беселья решила рассказать о мнении председателя партии Бедзины Иванишвили. «Чтобы исключить любую спекуляцию и не появлялись дополнительные вопросы в связи с лидером партии Бедзины Иванишвили, говорю прямо, открыто и правду. У Бедзины Иванишвили была позиция. Процесс должен пройти справедливо, с соблюдением процедуры закона, и при принятии решения у каждого должна быть свобода выбора». Но вопросов все равно было много. Со слов Беселья получалось, что из-за судейского списка в ссору между депутатами-мечтателями пришлось вмешаться Бедзине Иванишвили. Был найден такой выход. Беселья и Зардиашвили покинули посты, но еще накануне, после громкого протеста гражданского сектора, парламент решил перенести рассмотрение вопроса на весеннюю сессию. Поэтому непонятный назвал мотивацию Эка Беселья своей отставкой Ираклия Кубахидзе. Он тоже подтвердил, что по этому вопросу была встреча с Бедзиной Иванишвили, и что за уходом Беселии кроется совсем другая причина. Какая, отвечает Ираклий Кубахидзе.
«Это в большей степени наша внутренняя кухня, хотя эту внутреннюю кухню мы частично вынесем наружу».
Спикер парламента Кубахидзе посоветовал подождать. Точнее, он собирается понаблюдать, как себя дальше будет вести Беселья, не нарушит ли она еще раз принцип командной игры, как она это сделала сегодня. Кубахидзе не исключил и другие перестановки. При этом он уже не считает принципиальным сохранение конституционного большинства. Все поправки уже вступили в силу. Но нешуточные страсти в парламентском большинстве стали очевидны на заседании юридического комитета, которую в последний раз вела Эка Беселья. Она предложила на пост первого заместителя, который потом возглавит комитет, Гедевана Попхадзе. Это пришлось не по душе двум депутатам, Давиду Матикашвили и Анри Оханашвили. Последний заметил, что важную роль в отзыве списка судей играл спикер парламента. «То, какую роль играл, я расскажу об этом попозже», — пригрозила Эка Беселья. В свою очередь депутат Леван Гугичаишвили возмущался.
«Сегодня моральный конфликт между обществом и Советом юстиции, институциональный конфликт между парламентом и Советом юстиции. И этот конфликт будет усугубляться до тех пор, пока эти люди остаются там, собираются в темную, составляют список и всучивают парламенту с тем расчетом, что некоторые тут поддержат этот список».
Видимо, среди этих некоторых Вану Зардиашвили, который целый день не появлялся в парламенте, и спикер Ираклий Кубахидзе, по мнению депутата от Альянса патриотов Давида Чичинадзе, в отставку должен был подать именно спикер, а не Эка Беселья. В Совете юстиции не намерены менять состав списка судей. Там заявили, что действует строго по правилам новой конституции, и, как сказал один из членов Совета, Дмитрий Квиритишвили, идет попытка втянуть Совет юстиции в политическую игру. Но он, конечно же, этому не поддастся. На Конституцию ссылался и премьер-министр Мамука Бахтадзе. По его словам, не должна исполнительная власть вмешиваться в дела судебной и законодательной. Предполагать, что будет дальше, политолог Ехухашвили не готов. Как и обсуждать, начал ли обещанную чистку кадров Бедзина Иванишвили. От него политолог Ехухашвили ждет одного, правильного, по его мнению, решения.
Проблема не в кадрах. У нас очень серьезный кризис управления. В первую очередь нужно восстановление институционального правопорядка. В первую очередь Бедзина Иванишвили должен стать премьер-министром. В стране главная фигура – премьер-министр. В то же время мы все знаем, что действующий глава правительства не является фигурой, принимающей решения. В такой ситуации никакие кадровые изменения не имеют смысла.
Одной из причин возвращения в политику в мае 2018 года Бедзина Иванишвили назвал и маленький распри в команде. Он обещал удалить ситуацию, но принимать на себя формальные бразды правления не планировал. Он однажды в 2012 уже был премьер-министром, но ему это не понравилось. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Международный уголовный суд расследует преступления августовской войны 2008 года. О том, какие военные преступления полномочен рассматривать суд, почему расследование проходит в закрытом режиме и о многом другом, канцлер суда Питер Льюис рассказывает журналисту грузинской службы «Радио Свобода» Нино Гелашвили.
После того, как в обществе узнали о расследовании вашим офисом военных преступлений в ходе августовской войны, появились определенные ожидания. Но мы очень мало знаем о ходе расследования, о его деталях.
Расследование ведет офис прокурора. Думаю, ваша аудитория правильно отнесется к тому факту, что ради его успешного осуществления оно должно быть закрытым. Это означает, что прокурор должен говорить со свидетелями конфиденциально, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Таким образом, это процесс, который должен быть закрытым, и пока он продолжается, прокурор не может давать ежемесячных разъяснений о том, как он проходит.
По мандату вам полагается иметь дело с жертвами и свидетелями. Что мы можем знать о статистике, которая их касается?
Мы должны быть еще более осторожными по отношению к жертвам и свидетелям. Это одна из ответственностей канцлера – защитить жертву и свидетеля. И вы, наверное, понимаете, в этом надо быть очень осторожными. У нас есть обязательства перед теми, кто сотрудничает с судом по обеспечению их безопасности.
Мы знаем, что некоторые правозащитные НПО сотрудничают с судом. Неправительственные организации Грузии и расследования, как они взаимодействуют?
Поддержка со стороны неправительственных организаций была очень важна в начале процесса, до того, как к делу подключался суд, поскольку понятно, что они общались с людьми, которых касались эти процессы. Но сейчас, когда идет расследование, следователи прокурорского офиса должны вести независимый, объективный процесс. Только они могут представлять суду доказательства для свершения правосудия.
Могут ли политики, грузинские, российские, другие, посредством своих заявлений влиять на ход расследования?
Доказательства, которые офис прокурора представляет суду, должны быть независимыми и объективными. Международный уголовный суд должен принимать решение о виновности или невиновности отдельных лиц. Поэтому прокурор и суд должны быть уверены, что представленные доказательства независимы и объективны. Так что в итоге для правосудия важны именно доказательства, а мнение – это не доказательство. Суду не важны мнения, он ищет доказательства. Это уголовный суд.
Важно ли суду, кто начал войну?
Нет, как вы знаете, в юрисдикцию суда входят такие нарушения закона, как преступление против человечности, военное преступление, геноцид. Так что этот процесс касается не того, кто начал войну, а того, как она велась, какими событиями она сопровождалась, нарушались ли участниками права человека, имели ли место военные и другие тяжелые преступления.
Вы можете привести пример, какими могут быть эти преступления?
Это преступления, перечисленные в римском статуте, к примеру, насильственная депортация людей, сексуальное насилие, массовое уничтожение людей. Это то, что вообще касается преступлений военного характера против мирного населения, как это было в Грузии и в других странах.
Это была корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Нино Гелашвили. Она беседовала с канцлером Международного уголовного суда Питером Льюисом.
Что принес жителям Цхинвали 2018 год? С удовольствием или с грустью прощаются они с ним? Об этом их спрашивала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Каким был для вас уходящий год и чем он запомнился?
Год 2018 для меня выдался очень насыщенным на разного рода события и процессы. В целом могу сказать, что скучать мне не приходилось. То, что касается там личной жизни, то такое главное событие, конечно, это рождение дочери, конечно же. А в дальнейшем, что в целом год для, если брать в общем, то для республики год 18 тоже выдался активным. Прежде всего можно тут напомнить о праздновании 10-летия признания нашей независимости и 10-летия августовских событий 2008 года. То есть по многим параметрам 2018 год был знаковым, достаточно знаковым, в котором было много запоминающихся событий.
Слава Богу, год в этом году прошел мирно. Еще один год мы прожили в мире. Был юбилей нашего признания. Отмечали его очень торжественно. Незаметно для себя обнаружили, что прошло 30 лет с нашей освободительной, начала освободительного движения, когда Адам Унахас возглавил строительство государства. И, конечно, мы рады, что нас на нашей улице в этом году благоустроили. Мы счастливы безмерно, что сейчас у нас чисто, уютно.
Наверное, все-таки нам, пережившим много тяжелых лет, самое главное, что год был мирным. Люди живут, люди работают, люди учатся, люди что-то отмечают, праздники. В целом, нормальная, хорошая, спокойная жизнь. Сказать лично о себе, я, наверное, уже не в том возрасте, когда могут произойти какие-то важные, счастливые события в моей жизни. Но я рада тому, что какие-то приятные события происходят вокруг меня. Я радуюсь радости тех, кто меня окружает.
Прошедший год был таким же, как и все остальные. Бывало хуже, конечно, в плане того, что те годы были страшные, ужасные. Сейчас у нас уже мирное небо над головой, люди как-то более оптимистично настроены на будущее. Раньше все уезжали с этого города, сейчас народу больше стало. Это радует, конечно, детей больше стало в школах. Наверное, вот это хорошо.
Каким был для вас прошедший год и чем он запомнился?
Я мало что могу вспомнить, потому что в основном это работа, дом, дом-работа, ребенок. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить, я не могу сказать, потому что каких-то ярких происшествий, что-то красочного, чего-то такого не было. Что касается нашей действительности, я не оптимистична, потому что как раз таки, когда человеку нечего бывает вспомнить, это говорит о том, что в обществе, скажем так, особых сподвижек развития не наблюдается. Поэтому нечего вспомнить.
Год был, в принципе, плодотворным лично для меня, радостным, потому что у меня родилось несколько племянниц. Я пошла опять учиться. Вот. Мне кажется, что год для меня прошел, в принципе, плодотворно, занимательно, интересно. Свои проблемы и в этом году, конечно, были. Ну, какой год без проблем? Но в сравнении с некоторыми годами было очень даже неплохо. И пролетел он очень быстро. Такое ощущение, как будто только вчера был Новый год. И опять мы на пороге нового 2019-го.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Последняя рубрика нашей программы «Панорама». В Испании с газетных полос уже более года не сходит имя российского миллиардера Михаила Фридмана, владеющего здесь частью известной сети супермаркетов «Диа». Сперва, когда Фридман начинал скупать акции «Диа», его имя связывалось с определенным оптимизмом. Однако потом оптимизм пропал. Почему, рассказывает Виктор Черецкий.
«Диа» – испанская компания, специализирующаяся на продаже продуктов питания, предметов личной гигиены, бытовой химии, собственной торговой марки по низким ценам. Она была основана в 1979 году, а сейчас, помимо Испании, действует в Португалии, Бразилии, Парагвае и Аргентине. Еще несколько лет назад Дия работала также в Китае, Греции и Турции, но по ряду обстоятельств вынуждена была продать часть своего зарубежного бизнеса. Впрочем, торговые сети компании Dia Market, Dia Plaza, Dia Maxi, City Dia и Kada Dia до сих пор насчитывают почти 7500 супермаркетов, в которых трудится чуть меньше 43 тысяч сотрудников. С 2011 года по 20 декабря года нынешнего Dia входила в список котирующихся на бирже 35 самых крупных испанских предприятий в так называемый IBEX-35. Теперь из-за возникших финансовых проблем из элитного списка ее исключили. О ситуации в компании рассказывает экономический эксперт доктор Серхио Авила.
Dia, или дистрибуидора Интернасиональ де Алиментасьон, международный дистрибьютор питания, занимается розничной или оптовой торговлей как на внутреннем испанском, так и на внешнем рынке. Капитал компании 1,2 миллиарда евро. Чистая прибыль в 2017 году составила 217 миллионов. Однако уходящий год стал очень трудным для компании, ведь с вхождением в нее люксембургской инвестиционной группы Letter One, контролируемой Михаилом Фридманом, начали резко падать продажи, снижаться доходность предприятий, что сопровождалось падением акций Dia на мадридской бирже. При этом снижение стоимости акций оказалось устойчивой тенденцией, ну а банкам компания должна уже 924 миллиона евро. Поэтому я оцениваю перспективы Dia как крайне негативные и ни в коем случае не рекомендую ее инвесторам.
Инвестиционная группа Фридмана купила первые акции Dia летом 2017 года, а в сентябре 2018 года, после приобретения 29% компании, россиянин стал ее главным акционером и получил возможность диктовать свою волю. В первую очередь из компании вынуждены были уйти наиболее опытные руководители, президент и генеральный директор. Их, как и многих других менеджеров, заменили кандидатурами группы Фридмана. С тех пор, как утверждает мадридская «Эль Паис», входящие в Dia супермаркеты переживают худшие времена со времени своего основания. Так уже упомянутое падение продаж объясняется в частности ухудшением качества продаваемой продукции и системы снабжения в целом. Ведь поставщикам отныне даже не гарантируется оплата. Одновременно, по непонятным для многих причинам, стали быстро расти непроизводственные расходы компании. Ну а персонал супермаркетов, обеспокоенный своим будущим из-за постоянных разговоров о грядущем банкротстве, то и дело объявляет забастовки, что также ведет к большим финансовым потерям. Что касается акций, то они не просто понизились в цене, а фактически полностью обесценились на 90% с начала 2018 года и стоят сегодня всего 38 сантимов. Для сотен мелких акционеров, доверивших некогда свои сбережения, казавшейся надежной компанией, подобные явления означают полное разорение. Свои несчастья они склонны связывать с Фридманом. Вот что рассказал Радио Свобода акционер Dia Родриго Фернандес Перес.
Разве имеет какой-то смысл, что акции компании, принадлежащие к IBEX 35, подверглись такому стремительному падению? А ведь эти акции покупали многие испанцы. Dia стоит больших денег, и она никогда раньше не была на грани банкротства, да и сейчас она не банкрот, хотя и имеет долги. Почему же тогда падают ее акции? Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем купить ее по дешевке. И за всем этим стоит один господин, Михаил Фридман. У него полно денег, это очень богатый человек, и он, судя по всему, хочет купить Dia, но только по низкой цене. Граничит ли это с мошенничеством? Разумеется, не говоря уже о том, что разоряются сотни людей.
Между тем, административный совет Dia, возмущенный нелояльным правлением представителей главного акционера, их очевидным курсом на банкротство, взбунтовался и подготовил собственный план оздоровления компании. Совет, в частности, договорился с ведущими испанскими банками о немедленном предоставлении кредита в размере 200 миллионов евро, а затем в начале весны о новом кредите в 600 миллионов. Эти деньги должны пойти на уплату долга, стабилизировать отношения компании с поставщиками и в целом наладить ее стабильную работу. Намерен административный совет, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами и восстановить доброе имя компании, также продать иностранным инвесторам часть сетевых супермаркетов. План оздоровления, в составлении которого участвовала группа ведущих испанских экспертов, был с одобрением воспринят в деловых кругах страны, акционерами Диа и ее служащими. Однако он вызвал бурную негативную реакцию Фридмана. Его группа категорически высказалась против банковских кредитов, поскольку они не решат проблемы компании. А что, по ее мнению, решит эти проблемы? В первую очередь, по плану Фридмана, который излагается в печати, следует припугнуть испанские банки и заставить простить большую часть долга компании. Ведь она в любую минуту может объявить банкротство и вообще никому ничего не вернуть. Во-вторых, акции должны еще больше обесцениться. И вот тогда Фридман их скупит, сделается полным хозяином Диа и наведет порядок. А пока следует тянуть время, хотя бы до января. Почему? Вот что отвечает на этот вопрос эксперт Серхио Авила.
Группа Letter One не могла осуществить свои планы в этом году, поскольку по существующим правилам ей бы пришлось платить за обесцененные акции по 4 евро, то есть сумму, по которой они продавались в прошлом январе. И это, разумеется, невыгодно. Но в новом году данное препятствие исчезнет, и у Фридмана будут развязаны руки. Если ему удастся провести подобную операцию, то он сможет делать с компанией все, что угодно, ведь она станет его собственностью.
Чтобы добиться осуществления своих стратегических планов, менеджеры Фридмана потребовали немедленно убрать из компании трех наиболее влиятельных членов ее административного совета. Им не могут простить планы оздоровления Диа путем привлечения новых банковских кредитов. Ну а официально они обвиняются в первую очередь в неспособности управлять переживающей кризис компанией и неподчинении стратегии Фридмана. Однако совет, который россиянин пока полностью не контролирует, сопротивляется, и несмотря на угрозы со стороны главного акционера парализовать работу компании, на уступки не идет. Противостояние продолжается. И по мнению биржевого эксперта Мигеля Мансану, исход этого противостояния пока определить трудно. Не просто предсказать и дальнейшую судьбу Диа, ведь помимо граничащих, как выразился акционер Фернандес Перес, с мошенничеством приемов команды Фридмана, риски диктуются и объективными причинами нынешней непростой ситуации испанского рынка продовольствия, на котором существует весьма жесткая конкуренция. Мигель Мансану.
Как и другие фирмы, занимающиеся традиционной торговлей продуктами питания, Диа сталкивается в последнее время, помимо всего прочего, с объективными трудностями. Во-первых, это конкуренция со стороны таких компаний low-cost, как Lidl, Aldi и особенно Mercadona. Во-вторых, это интернет-порталы, торгующие онлайн. Все это — факторы, снижающие доход предприятия, которое успешно работало в течение десятилетий. Кстати, Диа — не единственная компания на продовольственном рынке, испытывающая трудности на бирже. В 2017 году, к примеру, терпели большие убытки предприятия крупнейшей международной сети Carrefour. Их акции упали тогда на 20%. Казалось бы, торговля продуктами всегда была прибыльным делом, ведь они нужны всем людям. Но сейчас в этой сфере происходит подлинная революция. Повторю, продажи онлайн становятся все более популярными, а предприятия, обслуживающие клиентов традиционным методом, все ожесточеннее борются друг с другом. Думается, что не всем им суждено пережить эту революцию. Выживут лишь те, кто сумеет приспособиться к новым условиям.
Что касается других экспертов и испанской прессы, то они склонны в нынешних бедах Диа винить не столько революционные явления в торговле, сколько политику Фридмана. Кстати, недоверие к российскому магнату диктуется не только ситуацией вокруг Диа. Его имя в Испании давно известно. Впервые оно замелькало в испанской прессе еще в ноябре 2002 года, когда у берегов Галисии затонул либерийский танкер «Престиж». На его борту было 77 тысяч тонн мазута. Груз принадлежал одной из компаний фридмановской «Альфа-группы». Из-за разлива мазута Испанию постигла крупнейшая экологическая катастрофа. Ее берега оказались загрязнены. Ущерб был оценен в 1,5 миллиарда евро. Тогда газета «Мундо» даже назвала Фридмана, зафрахтовавшего в целях экономии устаревший танкер, «грязным Михаилом», по аналогии с «грязным Гарри», воплощенным на экране Клинтом Иствудом. Вновь вспомнили о Фридмане в Испании через много лет в связи с громким финансовым скандалом. Летом 2016 года известный предприниматель Хавьер Перес Дольсет, глава корпорации SET, разрабатывающей мобильные приложения, обратился в испанскую прокуратуру с жалобой на российских партнеров из компании Фридмана «Вымпелком». Они якобы незаконно присвоили капитал совместной фирмы, чем разорили и его головное предприятие. Влиятельное интернет-издание «Confidential» посвятило этому делу серию статей, в которых Фридман обвинялся в желании незаконно завладеть совместной компанией, отстранив отдел испанского бизнесмена. Сейчас газета вспоминает эту историю и утверждает, что она чем-то напоминает ей нынешние события, происходящие вокруг Диа. «Confidential», в частности, квалифицирует действия Фридмана как попытки рейдерских захватов испанских предприятий. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.